Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Не було б Криму, придумали б щось іще. Володимир Путін під час сьогоднішньої прямої лінії стверджував, що справжньою метою запровадження Заходом санкцій була політика стримування Росії як конкурента, а не реакція на дії Москви проти України. Також Володимир Володимирович відзначив сьогодні українського націоналіста Віктора Медведчука. Націоналіста, уточнив Путін, федераліста, скажімо так. І господар Кремля у відповідь на цитування свого часу Петром Порошенком російського класика про німитою Росію процитував у свою чергу класика літератури українського Тараса Григоровича Шевченка. Мовляв, доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Чи розпинають зараз Україну росіяни, Володимир Володимирович, як кажуть у Москві, умовчав. Отже, лінія Путіна проти України. Про це зараз поговоримо зараз у прямому ефірі програми «Ваша свобода» з гостем студії, журналістом, заступником генерального директора телеканалу АТР Айдером Муждабаєвим. Вітаю вас, пане Айдере. Вітаю. Також до нашої розмови долучиться ще один учасник із Москви, російський історик, політичний експерт Олександр Ситін. Але спершу почнемо, так би мовити, сьогоднішньої винуватця урочистості Володимира Путіна. От одна з цитат сьогоднішнього виступу. Саме про те, що нібито Крим – це просто привід для Заходу, вкотре обставити палки в колеса Росії, нібито. Отже, Володимир Путін.
Когда наши партнеры в мире чувствовали в лице России конкурента серьезного, так под разными предлогами вводились какие-то ограничения. Вот сейчас мы знаем, что в Сенате Соединенных Штатов опять законопроект возник по поводу ужесточения этих санкций. Кстати говоря, вот почему? Ведь ничего такого не происходит, экстраординарного. Не было бы Крыма, не было бы других проблем. Придумали бы что-нибудь еще для сдерживания России.
Пане Айдере, ну ви ще в Росії працюючи, спостерігали, уже купа цих ліній було, багато годин, і Володимир Путін марафонець тут у цьому плані. От недавно він давав інтерв'ю, ні, не Олівер Стоун, це таке компліментарне інтерв'ю, що, як стверджують деякі, хто встиг подивитися цей, з дозволу сказати, фільм, засинати почали. А от інтерв'ю цікаве було Путіна журналістці NBC Меган Келлі. І тут Володимир Володимирович краще часи ледь, ну, хіба що сортир не згадав. Як ви оцінюєте сьогоднішню манеру його? От бачите, і Тараса Шевченка згадував. І головне оця заява. Ну, мовляв, придралися. 14 років Путін був при владі, а тут хоп, і причепився Захід до нього.
Ну, это же все лицемерие и все рассчитано на внутреннюю публику. Мы же понимаем, что для американцев вмешательство в их избирательную кампанию – это серьезнейшее преступление. Это когда он говорит, что усиление санкций планируется ни за что, он лукавит. Он знает точно, за что эти санкции. И еще он знает точно, что эти санкции серьезные, потому что они касаются в том числе военно-промышленного комплекса. Я думаю, что американцы сейчас взяли курс на, по крайней мере, военное сдерживание России, на то, чтобы и на сдерживание развития ключевых отраслей российской экономики, которая уже приспособилась в известной мере к санкциям. И нужен как бы новый виток закручивания гаек в отношении России, потому что они научились работать в обход санкций, там, обманывать и так далее, и так далее. Путин это все понимает прекрасно, он знает, что он делает, и знает, как ему отвечают. Отвечают явно недостаточно, поэтому он такой расслабленный в своей такой манере разговаривать с людьми, насмешечки, хихоньки-хахоньки, такой крутой чувак, который насмехается над остальным миром. Вот и все. Это обычная манера. Я вообще ничего нового в этой прямой линии не заметил для себя.
Тобто, на ваш погляд, Айдера можна аналізувати хіба що манеру, так, стилістику, а не якісь конкретні меседжі з Путіна?
Это старый спектакль, который просто играется, знаете, как музыкант каждый новый концерт, он что-нибудь вставляет. Здесь он вставил строчку из Тараса Шевченко, там он анекдот про бабушку и дедушку, здесь еще что-нибудь. Это артист, который прекрасно понимает суть дела, и прекрасно понимает, во что он играет и с кем он играет с Соединенными Штатами. Его ставка на Трампа, которая, очевидно, до сих пор существует, она не сыграла. Сенат дал ясно понять Трампу, почти единогласно одобрив новый пакет санкций, что никакой сдачи России не будет, никаких позиций. Трамп повязан по рукам и ногам.
Он
не
сможет ничего сделать. Но может накласть вето Трамп.
Ну, может накласть вето и на свой срок президентский, потому что в таком случае, ну, он не сможет этого сделать, потому что там и республиканцы, и демократы практически единогласно поддержали.
Только двое против.
Ну, конечно, это разгромный результат. Для Кремля он очень страшный, потому что американские санкции на самом деле самые серьезные. И все понимают, что за американскими санкциями обычно следует то, что их партнеры в Европе, партнеры по НАТО, принимают аналогичные санкции. Это мы имеем дело с новым витком санкционной войны, не такой жесткой, которая позволит Путину, заставить Путина уйти с Украины, но достаточно жесткий для того, чтобы он хотя бы дальше не продолжал. Ну а дальше никто не знает, что будет, какая его будет реакция и что дальше будут делать западные страны. Но то, что сейчас происходит, это позитивно, это правильно. И я думаю, что на самом деле Путин очень нервничает, его окружение очень нервничает, но всегда при плохой игре шулер блефует.
І тепер приєднує до розмови, як і обіцяв, ще одного учасника, директора Центру політичних досліджень Північної та Східної Європи, російського політолога, історика Олександра Ситіна. Він буде на зв'язку з нашою студією у Києві по скайпу. Привітаю вас, господин Ситін. Ну от, что-то новое ви сьогодні із уст Владимира Владимировича услышали, или, собственно, это была такая, как говорит ваш коллега по ефіру Айдер Муждабаев, игра, талантливая или нет, но не более того?
Абсолютно согласен, потому что, когда вчера договаривались о сегодняшнем эфире, я, честно говоря, удивился. Я понимаю, что это информационный повод, который нужно рассмотреть, но мне сегодня с утра друзья из Украины писали о том, что интернет-каналы перегружены и все смотрят. Честно говоря, меня это позабавило, потому что, а что, собственно, нового ожидали услышать. Ничего нового услышать невозможно. Собственно говоря, это и не планировалось. Но я хотел бы подчеркнуть две вещи. Первое – это то, что подавляющее большинство вопросов, это уже статистика подведена в России, касалось социальных проблем и проблем сугубо местных и чуть ли не личных. С одной стороны, это подчеркивает всем хорошо известный патернализм русского государства и общества. Вот. Но с другой стороны, я хотел бы обратить внимание украинского зрителя на то, что вопреки тому мнению, которое существует в Украине, на самом деле русское общество гораздо меньше озабочено Украиной, чем это принято думать. И чем складывается впечатление по просмотру российских информационных программ и ток-шоу. Потому что люди озабочены тем, что заметно падает уровень жизни, заметно падает покупательная способность, масса социальных проблем, масса материальных проблем. Естественно, люди этим озабочены. И с этой точки зрения украинская проблематика для русского общества на сегодняшний день, конечно, уже не столь актуально, как это было, скажем, в 2014 и даже в 2015 годах. Это первый момент. Второй момент, который я сразу бы хотел подчеркнуть, это то, что на сегодняшний день и эта линия, и интервью значит, американской журналистки, и фильм с Оливером Стоуном направлен на решение двух задач. Первое, конечно, это предвыборная кампания, рассчитана она на внутреннего потребителя российского. Фильм будет показан здесь, значит, Путин там выглядит обаятельным, артист он хороший, значит, профессионал он в плане обаятельности. Все, кто, во всяком случае, с ним виделись, я его никогда живьем не видел. Вот, говорят, что это все так, поэтому здесь будет использован фактор максимально на внутреннем, что называется, информационном рынке. Вот. На внешнем рынке интересна следующая тенденция. Делается ставка на симпатии так называемого простого американца, простого европейца, ориентированного на Россию украинца в обход и через голову политических элит. Вот на это я бы обратил внимание. Это достаточно важно, и это надо будет использовать в дальнейшем анализе. Ну и последнее общее соображение, которое у меня возникло. На сегодняшний день, я думаю, как минимум до президентских выборов, можно не опасаться обострения международной обстановки, в частности, не опасаться каких-то серьезных действий России против Украины, потому что я прекрасно понимаю, что это волнует. Я думаю, что сейчас Путин всячески будет демонстрировать свое миролюбие, свою готовность договариваться, свою договороспособность и так далее. Понятно, что доверять этому ни в коем случае нельзя, но такая демонстрация не может сочетаться с очередным витком агрессии. Вот что я хотел бы подчеркнуть.
Спасибо, господин Сидин. Спасибо за участие в нашей программе. Я звертаюсь знову до гостя студії Айдера Муждабаєва, але перед тим, як ви, пана Айдера, відповісте на моє наступне запитання, продемонструємо ще один фрагмент сьогоднішнього виступу цього актора. Так, пан Сидін погодився. Володимира Володимировича Путіна. Господар Кремля перехопив ініціативу, яку почав президент України, і теж взявся за цитування класики. Порошенко російсько цитував, ну а Путін знову ж таки українсько. Тараса Григоровича Шевченка. Подивимося, що з цього сьогодні вийшло.
Не можна було б відповісти, Петро Олексійович. Но я не буду цього робити. Із уваження к українському народу. Із уваження к нашій общій історії, к нашій общій вірі. От если кто-то хочет быть европейцем, счета сначала пусть свои закроют в офшорных зонах. Я не воспроизведу точно, дословно, но смысл передам почти один в один. Тарас Шевченко еще почти 170 лет назад сказал: «Доборолась Украина до самого краю, и хуже ляхов распинают ее свои собственные дети».
Ну от жарти жартами, опять обща історія, оці всі меседжі, що це? Знову ж таки для росіян просто адресується, не більше того. Чи це справді такий менталітет людини, від якої в тому числі, як до нього не ставитися, які оцінки не давати, ну багато що залежить і для України.
Ну так, да, ну то, що він для своїх людей транслює це любов к українському народу і во внешній мир теж, як вірно замітив господин Сытин. Помните, это уже Сталин, Ленин, они обращались к трудящимся буржуазных стран.
Так, так. Пролетарии всех стран.
Да, пролетарии всех стран, соединяйтесь там, и так далее. Понимаете, есть такая поговорка, я не помню какого народа, она звучит так: старую собаку не научишь новым трюкам. И вот это как старая цирковая собака, она будет делать то, что она делала всегда. И ничего нового Путин сам по себе и не придумывает. Он, в общем-то, копирует поведение других диктаторов подобного рода, типа Муссолини, типа Гитлера, в разных местах в разное время разное. Но эта риторика, она для меня очень понятна, и я не думаю, что она на кого-то, во-первых, в Украине подействует, но, слушайте...
А на Западе, ты еще сказал, пан Сытин?
Ну, не, на Западе, конечно, достаточно таких, как бы сказать... легкомысленных идиотов или благодушных
идиотов,
таких
людей. Не,
ну, как корыстных, это просто деньги кому приносят. Там очень много кого Россия содержит на Западе, и журналистов, и политологов, и политиков. Поэтому, если мы видим яркие запутинские высказывания, не нужно думать, что человек это как-то просто так произнес. Это все координируется, огромные деньги, миллиарды долларов выделяются на подкупы в информационном политическом пространстве. А я не думаю, что на действительно истеблишмент это подействует, на нормальных политиков, которые ответственны перед своими избирателями. Такие заклинания вряд ли будут иметь успех. Тем более, что мы знаем по опросам, и в США в частности, что люди понимают, что Россия – это опасность, и тамошние политики, они вынуждены это учитывать. Кроме самого того, они сами это знают прекрасно. Путин непредсказуем. Ему никто в мире уже не верит. Поэтому это такая игра в таком погорелом театре. То есть все понятно. Я не думаю, что кто-то питает иллюзии насчет Путина. Единственная мысль, которая сейчас приходит в голову по поводу Путина, действительно ответственным политиком на Западе, это как его нейтрализовать. Как нейтрализовать Россию, а не то, как ему поверить или подписать с ним какой-нибудь договор. Никакая подпись Путина не стоит ничего. В этом плане политическая ситуация патовая, поскольку пока... Поскольку серьезно усиливать санкции Запад пока не хочет, идет поступово и так достаточно мягко.
Все-таки это подсилення не серьезное.
Нет, оно серьезное относительно того, что было, это усиление, но оно не серьезное относительно того, что...
Не отключение свифта, немає эмбарго на поставки.
Конечно, ведь Россия, такой страны, как Россия, в экономическом плане практически не существует. Страна России — это страна, которая полностью спонсируется странами Европейского Союза. Это надо понимать. Там бюджет устроен так, что если Европейский Союз перестанет покупать сырье в России, то она ему никому это сырье не продаст, и на этом закончится все. И будет такая Венесуэла, да, которая с нищетой и без денег и так далее. На это пока Запад идти не готов. Но, с другой стороны, западные политики совершенно не доверяют Путину. Вообще. Ни одному слову не верят. То есть и договориться нельзя, все понимают, что он обманет, да, какие бы условия он не пошли в войне. И идти на совсем уже жесткую конфронтацию с Путиным они не хотят. Возможно, они ждут, когда дозреют там внутриэлитные какие-то конфликты внутри России. Что-то еще такое произойдет, чтобы без большого риска для мира, во всем мире, значит, можно было Путина на кого-то поменять.
Айдар, вы же працювали в России тривалий час. Чудово знаете внутреннюю российскую ситуацию. Реально? Палацовый, можливо, переворот, еще якийсь?
Нет, я считаю, что он нереален, что эти иллюзии Запада, они, к сожалению, не обоснованы, потому что элиты путинские достаточно замкнуты, во-первых, на власть, очень сильно. Они от нее зависят, по сути, у них даже у олигархов нет своих денег, эти деньги не их. Они прекрасно понимают, что все их благополучие – это Путин. И вся их крыша – это Путин. Поэтому бунтовать против Путина никто из них не будет. Тем более, я, насколько понимаю, они даже между собой разговаривать об этом боятся. Потому что боятся друг друга еще, ко всему прочему. И каждый боится стать следующим Ходорковским. И это такая система достаточно серьезного страха, которая построена Путиным. Она будет работать ровно до того времени, когда... На улицу будут выходить не студенты московских вузов, да, такие мальчики и девочки, которых можно повязать и скрутить, а когда на улице будут выходить такие работяги, которым будет нечего есть и которым...
А это реально? Дальнобийники те же?
Абсолютно реально, просто для этого не созрели условия. Условия созреют тогда, когда экономика России придет в состояние аналогичной экономике Советского Союза, допустим, 90-го года, когда... Ну, ничего уже государство не могло сделать. Оно не могло ничего пообещать своим силовикам. Перспектив они никаких не видели. Не могло ничего пообещать народу. То есть люди поняли, что власть импотентна, она не может в экономике сделать ничего.
Это усвідомлення може до нынешних россиян?
Да, безусловно.
Супереч Крым нашу.
Вообще, про Крым забудут. Забудут про все. Ровно в тот момент, когда поймут, что эта власть не является силой. Когда, что она... как бы сказать, ну, не может нормально управлять ими, управлять экономикой, что она, ну, ничтожна. То есть речь идет, на мой взгляд, о том, что власть России должна быть десакрализована. То есть пока вождь приносит в племя добычу, пока у него хватает кусков мяса мамонта, чтобы разбрасывать по...
Бояри можуть бути погані, цар хороший. Але коли це може настати, Айдере? Це роки чи важко?
Нет, это может настать хоть через год. Это вопрос политической воли. Если у Запада будет консолидированная политическая воля, если Путин что-то еще наделает такое, что они к этой воле придут, вопрос, как разрушить нынешнюю Россию, это вопрос примерно года, может быть, двух. Потому что, ну, там нет экономики своей, независимой от Запада. Ни по технологиям, ни по инвестициям. Ну, по инвестициям, ладно, там какие-то деньги у них есть, там достаточно большие. Ни по реализации экспорта. Ну, куда? В Китай не будет покупать их газ. Грубо говоря, если бы прекратили поставки газа из России, уже бы никакого Путина там не было, потому что, ну, просто им нечем было бы не платить зарплату, ничего. У них бы просто не было ни на что денег. И россияне, увидев, что Акела промахнулся, что лев бессильно скулит в углу, они бы его сами через него перешагнули.
Что же сгадывать классику, а царь-то не настоящий, в сенсе не легитимности, а слабкости?
Ну, конечно, там же... В России власть — это не вопрос легитимности даже на выборах. Выборы там любые они подтасуют. Есть такое ощущение...
Ай, менеджер завершает, это хорошо.
Есть такое ощущение, что когда, знаете, когда вождь ослаб. Вот это ощущение, оно в воздухе витает. И мы это видели при Горбачеве.
І миттєво, буквально тоді величезна країна, як картковий будинок, рушиться. Тому, Айдара, хто знав, може і не буде наступної прямої лінії президента Росії Володимира Путіна. Побачимо. Я вам дуже дякую за участь в цьому ефірі. Я дякую Айдарові Мождабаєву, Олександрові Ситіну. Дякую вам, шановні друзі, за увагу. Привіт, ефір, Олександр Лащенко.